Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Всем здравствуйте. Ученые пришли к открытию, которое может пошатнуть стандартную модель. Если результаты некоторых экспериментов удастся подтвердить, то это, возможно, откроет путь к новой физике. И мы, наконец, поймем, как в точности устроена Вселенная. В апреле международная команда физиков проводила исследования в Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми, которая находится в штате Иллинойс, США, с целью изучения поведения субатомной частицы под названием мюон. Измерения показали, что скорость движения мюона чуть выше, чем предсказывает стандартная модель. При этом есть один шанс из 40 тысяч на то, что это всего-навсего статистическая погрешность. Почему это исследование – новая страница в понимании человечеством фундаментальных физических процессов? И получается, стандартная модель – это все же не финальная точка физики микрочастиц? Попробуем прояснить эти вопросы по возможности достаточно простым для понимания языком с нашим сегодняшним собеседником. Это ведущий научный сотрудник Национального исследовательского ядерного института МИФИ Константин Белорецкий. Константин Михайлович, приветствую вас.
Да, всем здравствуйте, Белорецкий только, да. Действительно, недавно совсем был получен такой результат, точнее, он и на предыдущем аналогичном эксперименте, там в другой лаборатории США, был получен уже указание на то, что вот эта величина, так называемая G-2 у мюона, она отличается от того, что предсказывает стандартная модель. Вот, решили провести более точный эксперимент, вот уже в Фермилабе. И этот эксперимент подтвердил, а точнее, грубо говоря, указание это еще стало в большей степени значимым. И действительно, сейчас примерно вероятность того, что это случайность, примерно 1/40 тысячная, так получается. Но пока физики этого недостаточно, чтобы это считать открытием. Это называется указанием. Открытием физики частиц называется, когда вероятность случайности там, на уровне 1-миллионная становится, но это достаточно постепенно достигается. Грубо говоря, надо еще год там, набирать данные, и тогда достигнется вот эта вероятность нужная. А что это означает? G-2 величина, она как бы относится к такой величине, как магнитный момент мюона, а точнее там его аномальная часть. Аномальная часть магнитного момента – это такая часть, куда вносят, грубо говоря, вклады всякие так называемые квантовые поправки, виртуальные квантовые поправки, среди которых могут быть... Ну, что такое магнитный момент? Это, грубо говоря, та величина, пропорционально которой наша частица взаимодействует с магнитным полем. Вот с магнитным полем. Вот, и сам акт этого взаимодействия, он может быть нетривиальным, то есть не просто вот частица летит и элементарным образом взаимодействует с магнитным полем, а там могут быть какие-то скрытые квантовые внутренние эффекты. Uh-huh. Вот, и сюда могут относиться и квантовые эффекты, связанные с новой физикой, с новыми взаимодействиями в том числе. И вот если мы видим отклонение от стандартной модели, значит, какая-то, возможно, новая физика сюда дает вклад. Это, конечно, еще надо проверять, еще раз проверять, но, тем не менее, сейчас вот это вот так получается.
А что такое новая физика? Это некая новая модель? Гипотетическая?
Это гипотетическая модель. Это все то, что выходит за рамки стандартной так называемой модели. И как бы указание, что есть что-то за рамками стандартной модели в лабораторных условиях, очень упорно ищет и практически нигде не находит. И вот этот результат – это один из редких результатов, где на это получили указание, что что-то все-таки за рамками стандартной модели, возможно, есть именно в лабораторных условиях. В нелабораторных условиях указания строгие, конечно же, есть, что есть что-то вне рамок стандартной модели.
Uh-huh.
Вот. А вот потом стоит, да.
Если удастся подтвердить результаты вот этого исследования, других подобных исследований, повторить их, возможно, другой командой ученых, независимой, это что нам, значит, скажет о стандартной модели? Что она все, как бы мы выстраиваем новую?
Более широкую. Это мы называем расширение стандартной модели. То есть стандартная модель – это некий уже фундамент, который рушить нельзя, потому что он промерен там в миллиардах, в триллионах изменений.
Но на ней можно вот, надстраивать?
Да, это надстройка. Эта надстройка будет на стандартной модели. Грубо говоря, вы построили действительно фундамент, а потом строите весь остальной дом. И вот мы продолжаем строить этот большой дом, еще более как бы большое как бы здание физики. И вот это некий вот такой шаг. Сейчас эти шаги даются все сложнее и сложнее, потому что эта физика становится очень дорогостоящей. Эти шаги такие маленькие, как бы это нельзя сравнивать с тем, что было, например, в середине 20 века. Сейчас это все сложнее и сложнее, все тяжелее и тяжелее такие шаги даются, и поэтому очень большое пристальное внимание сразу к таким результатам получается. Даже если это указание всего лишь, это еще не открытие, говорят, еще указание, а уже такое внимание этому уделяется.
Константин Михайлович, ну если об электронах, нейтронах и некоторых прочих частицах многие, да, слышали и даже знают, там, может быть, заряды, какие-то другие свойства, то, например, мюоны, я подозреваю, что большинство, возможно, слышит впервые. А можете нам чуть подробнее рассказать, что это такое, когда их ученые открыли, какие у них свойства, заряды, там, магнетизм?
Их открыли очень давно в космических лучах, это почти, наверное, столетие назад. Это некий такой более тяжелый аналог электрона.
Насколько более тяжелый?
В 200 раз. У него все свойства взаимодействия, то есть свойства частицы определяются свойством взаимодействия, которым эта частица обладает. Вот все процессы с частицами, которые происходят, все процессы, что бы с ней ни происходило, там она рассеивается на чем-то, она там превращается в какую-то другую частицу. Вот все процессы, которые с частицами происходят, это описывается с помощью так называемых фундаментальных взаимодействий. И вот так вот, свойства взаимодействия мюона, они абсолютно те же самые, что и у электрона. Только эта частица просто более тяжелая. То есть это некий старший брат электрона. То есть заряд у него такой же, как у электрона, минус один. Ну и другие там свойства. Там спин у него, это собственный момент импульса, у него тоже там 1/2. Ну вот он в ту же как бы схему вписывается. В ту же схему вписывается, что электрон, только на уровень выше по массе. Вот и все. Ну, из этого там следствие, что у него масса более высокая, это означает, что он становится нестабильным, потому что он более тяжелый, поэтому ему есть куда распадаться. То есть есть более легкая частица, а именно электрон, на которую он может распасться. Вот электрону уже распадаться некуда, потому что это самая легкая частица из заряженных нам известных. Вот, а мюон – это следующий по массе, поэтому она нестабильная, она распадается на электрон. И там, ну, и нейтрино еще. Вот, это тоже определяется тем взаимодействием, которым обладает мюон и электрон.
Возможно, я сейчас буду не точен, но масса, да, в 200 раз выше, чем у электрона. Значит ли это, что мюоны как-то по-другому исследуются? Их можно в теории прогнать там в том же адронном коллайдере?
Или разумеется,
для них другие какие-то установки?
Это абсолютно используемая в ускорителях частица для регистрации. Она образуется при столкновении там протонов на коллайдере. Она образуется в большом количестве. Есть специальные детекторы мюонов. И вот на экспериментах, крупнейших экспериментах на большом дронном коллайдере эти детекторы стоят. Эта частица мюон, она очень полезна в плане как бы исследования того события, которое произошло при столкновении протонов. То есть мы сталкиваем протоны, образуются продукты этой реакции в большом количестве. Они в большом количестве образуются, потому что там энергия очень большая. При столкновении образуется очень много частиц, в том числе мюоны. И вот мы регистрируем эти продукты детекторами и потом восстанавливаем то, что произошло при столкновении. И там, может быть, как раз какая-то новая физика и произошла, вот, в поиске которой мы занимаемся. поиском которого мы занимаемся. То есть в этом смысле мюон – это известная частица. Мы уже ее хорошо знаем, в принципе, мы ее полностью уже знаем. И мы ее используем для исследования вот, того, что происходит на коллайдере. То есть это некий такая частица-продукт, которая вот, регистрируется, и мы используем ее вот, для исследования, для восстановления той картины, которая была в точке столкновения двух протонов. Да. Вот, это наша цель, как бы, вот, на ускорителе, да.
Ага, а вы говорите, что ученые давно знают эту частицу, а почему только сейчас вот было зафиксировано некоторое небольшое отклонение? Какие-то новые технологии использовались?
Да, правильно, совершенно. Как бы, что бы мы как бы хорошо не знали, разумеется, даже уже все, уже теория построена, она уже согласуется, разумеется, мы просто продолжаем это проверять, только с более высокой точностью. Даже там массу электронов мы будем все равно хотеть померить еще с более высокой точностью. А мало ли там что найдем. Хотя вроде бы от электрона уже ничего нового не ждем. Вот, а здесь решили с такой высокой точностью померить магнитный момент. Магнитный момент просто тут технологически так оказалось, что магнитный момент можно померить с очень высокой точностью. Там, по-моему, типа 11 значащих цифр. Это считается самым точным измерением физики. Вот магнитный момент электрона и магнитный момент мюона, они померены с самой высокой точностью. Там такая технология есть, которая как бы эту точность накапливает. Вот, грубо говоря, мюоны вращаются там в магнитном кольце, и по мере вращения они накапливают точность. Там провращались какое-то время, там третий знак после запятой получили, еще четвертый знак после запятой. И вот так они вращаются, и мы достигаем вот 11 значащих цифр. То есть такой точности мы не имеем нигде. Вот я не знаю примера никакого другого, где бы мы в физике имели бы такую точность. И вот этим пользуемся, поскольку мы можем экспериментально померить этот магнитный момент с очень высокой точностью, то мы, может быть, в каком-то далеком знаке после запятой начнем чувствовать отклонение от стандартной модели. Вот. И вот тут как бы такое, может быть, и происходит. То есть вот тут видит, что уже какое-то отклонение намечается. И вот уже можно придумать какие-то объяснения, как это отличие можно пытаться объяснить. То есть это какая-то новая физика. То есть это не только стандартная модель, но еще какая-то уже надстройка, может быть, тут проявляется.
Константин Михайлович, а давайте напомним или узнаем, да, в частности, в моем случае, что такое лептоны и кварки.
Ага. Лептоны – это класс частиц, которым является электрон, мюон, нейтрино. Там еще тау, лептон и нейтрино. У каждого электрона, мюона свое нейтрино. Это класс частиц, истинно элементарных частиц. То есть они точечные, они ничего не состоят. По крайней мере, мы так сейчас считаем на данный момент. И которые обладают следующим набором взаимодействий. Значит, все у нас обладает гравитационным взаимодействием, поэтому об этом мы не говорим. А тут, значит, речь идет об электромагнитном и слабом взаимодействии. В природе мы знаем сейчас четыре фундаментальные силы, то есть четыре фундаментальных взаимодействия. Гравитационное, слабое, сильное и электромагнитное. Ну, электромагнитное и гравитационное всем известно. Слабое взаимодействие, оно, ну, мерзораспады ядер, бета-распады ядер, так называемые, оно отвечает за реакции в недрах Солнца нашего. То есть вот то, что Солнце нас греет, это благодаря тому, что там происходит с ядрами определенные реакции по слабому взаимодействию. Я еще раз повторю, мы взаимодействием описываем все процессы. То есть какие-то процессы описываются таким взаимодействием, какие-то процессы таким взаимодействием. Вот, поэтому слабое взаимодействие, казалось бы, в природе нам незаметно, но тем не менее мы как бы без него как бы тоже не обходимся. Вот. А сильное взаимодействие, ну, это то, что скрепляет протоны и нейтроны внутри ядра, то, что скрепляет кварки внутри протона. И вот кварки что такое? Кварки – это другой класс элементарных частиц, которые, так же, как и лептоны, обладают электромагнитным и слабым взаимодействием, но плюс к этому еще и сильным. То есть лептоны от кварков отличаются только тем, что одни обладают сильным взаимодействием, а другие нет. А все остальные взаимодействия у них такие же.
Угу.
Вот.
А лептоны – это более общее понятие, нежели нейтрино. То есть нейтрины тоже являются,
да,
лептонами.
Правильно. Да, частный случай, да, частный случай.
А нейтрино, нейтральная частица, это означает, что заряда, да, у него нет?
Да, нет заряда, и в этом смысле она электромагнитным взаимодействием не обладает. Она только слабым, получается, обладает взаимодействием. Вот, а гравитационным, еще раз говорю, мы не говорим в рамках физики частиц.
Знаменитый бозон Хиггса в свое время, он вписался в стандартную модель? То есть ученые предполагали его существование, его целенаправленно искали?
Да, это просто классика жанра, именно так, именно исключительно так. Он был именно предсказан на кончике пера. И 50 лет назад, и вот его столько времени пытались найти. Это единственная, последняя была частица, которая была предсказана, но не обнаружена. Но не обнаружена. Вот другие частицы, например, предсказаны были мне другие бозоны в этой теории, там Z-бозон. Он был обнаружен там 40 примерно лет назад, там, ну, 30 с чем-то лет назад. Ну, вот видите, сколько времени прошло до следующей, последней частицы.
А в чем была сложность обнаружения? Нужно условия было создать?
Да, он с меньшей вероятностью рождается, он имеет еще большую массу. Чем большую массу имеет частица, нам надо больше энергии. Вот ускоритель построить еще с большими энергиями, вы сами понимаете, сколько это стоит. Это коллаборация из многих государств. Это только себе может позволить. И вот когда стали строить большой дронный коллайдер, это решили делать, в общем, достаточно давно, и вот его закончили только в 2008 году. Ну вот, запустили его. И вот несколько лет ему пришлось работать, чтобы все-таки бозон Хиггса открыть. Это очень сложная, гигантская, дорогостоящая вообще задача, чтобы открыть вот такую частицу, как бозон Хиггса.
Прошло 9 лет уже, да, вот с этого момента, и насколько ученые продвинулись в изучении частиц и их взаимодействия, и в частности, благодаря открытию, вот это, подтверждению, да, вот этой частицы, бозона Хиггса.
Конечно, конечно, его продолжают изучать. Продолжают, как я сказал, даже что-то уже открыли, оно как бы укладывается в теорию. Разумеется, продолжают уточнять, экспериментально уточнять все параметры. Все параметры. И у бозона Хиггса это делается. И от этого очень многое что зависит в теории, даже, я бы сказал, не только в теории, но и прям в глобальных там вселенских масштабах. Там кое-что даже на такое влияет. Вообще на глобальную стабильность всей Вселенной. Если мы уточним какой-то параметр, будем понимать, там стабильна Вселенная или нестабильна, до такой степени. То есть мы вот идем и пытаемся это все уточнять. Не только у Хиггса, но и других частиц. То есть все нужно уточнять, уточнять. И, как говорится, Бог кроется в мелочах, и надо все уточнять вот в каком-то знаке после запятой, что-то дообнаруживается. Вот, и в лабораторных условиях обнаружить отклонение от стандартной модели практически не удается. Вот только вот G-2 пример, о котором мы говорили с мюоном, а на ускорителе LHC там небольшое указание только есть там в распадах определенных частиц. Там тоже небольшое указание на отклонение от стандартной модели. Там с меньшей вероятностью это уже, но тем не менее, тоже цепляются. Больше пока ничего в плане указания на новую физику в лабораториях пока не получено, вроде бы как, не получено. Вот, ну поэтому, да, двигаются дальше.
Вернемся к стандартной модели. В нашей Вселенной существуют явления, которые вот эта модель, да, не способна пока описать, хотя по идее, наверное, должна была бы. Так вот, ну, в первую очередь, это темная материя и антивещество. А почему мы до сих пор не можем установить, из чего, например, состоит темная материя?
Правильный, очень хороший вопрос. Потому что вот буквально прям вот так воспринимаете, что просто доказано, что ни одна из известных элементарных частиц, которые присутствуют в стандартной модели, ни одна, не может объяснять скрытую массу, темную материю. Это просто доказано. Это непростое доказательство, оно, грубо говоря, десятилетиями вынашивалось, но тем не менее это просто доказано. Конечно же, в стандартной модели был такой кандидат. И нетрудно догадаться, какой это был кандидат. Это был нейтрино. Нейтрино как раз такая слабо взаимодействующая частица, ее много может быть во Вселенной. И вот она как раз может и объяснять скрытую массу. То есть тогда мы как бы для объяснения скрытой массы не могли бы, не прибегать к какой-то новой физике, остаться в рамках стандартной модели. Нет, сейчас доказано строго, что нейтрино не может быть скрытой массой. Все, никакие другие частицы подавно не годятся на эту роль. То есть это явное указание, что стандартная модель не полна. В стандартной модели такой частицы нет. Пригодной для скрытой массы частицы нет. Вот, там есть еще темная энергия, тоже ее не можем объяснить. Антивещество, избыток вещества над антивеществом во Вселенной, то есть отсутствие антивещества, то есть отсутствие там антизвезд, антипланет, в таком же количестве, как и звезд и планет, в рамках стандартной модели объяснить не удается. Не удается. То есть, опять-таки, нужно выходить за ее рамки, чтобы это уметь объяснить.
Но есть же наверняка сейчас гипотетические, да, частицы, которые ученые предполагают, но пока не могут доказать их существование. Какие? В первую очередь.
Да, совершенно верно, но это гипотезы, и я бы сказал, нету никакой предпочтительной из них, выделенной. Они все одинаково недоказаны. Ну, в качестве, ну, не знаю, примеров, ну, сейчас уже просто так называемую теорию суперсимметрии сильно-сильно на Большом Дронном Коллайдере как бы ограничили, но раньше она была самой популярной до недавнего времени, и оттуда был кандидат, так называемая частица нейтралина, например. Ну, в общем, тут долго объяснять, что это за частица. Но, в общем, такие предположения были. Например, сейчас еще есть предположение, что это может быть так называемый новый тип нейтрино, то есть который вне рамок стандартной модели, так называемая стерильная нейтрино. То есть это такое нейтрино, которое даже слабым взаимодействием не обладает. То есть оно обладает, ну, совсем-совсем на маленьком уровне. То есть обычная нейтрино слабо взаимодействует, а это совсем слабо взаимодействует. Даже вот поэтому его называют, что оно аж стерильное. То есть оно безразлично к любому взаимодействию. Мол. И вот, может быть, с помощью его можно объяснить. Но там везде все сложно. Везде все сложно, везде в каждой модели там какие-то ограничения. Есть, например, такая гипотетическая частица, которая называется аксион, но она тоже из расширения стандартной модели берется. Но она такая вот особенная только в том, что она может быть очень-очень-очень легкой, но при этом ее будет очень много, и она будет присутствовать, грубо говоря, во Вселенной в виде такого холодного осадка. То есть, несмотря что она легкая, поэтому должна легко, летать с большой скоростью, потому что она легкая, но тем не менее она такая особенная, что она сроду такая, как бы в виде такого осадка, как бы измуриси такой вот, высаживается в пространстве, и ее, может быть, тоже много во Вселенной, вдруг можно ей объяснять скрытую массу. Сейчас большие попытки предпринимаются, я говорю, везде все сложно, везде всякие ограничения накладываются. То есть это каждое направление, это отдельное направление исследований. Сейчас даже говорят уже, точнее, не уже, а давно говорят о так называемых первичных черных дырах. Это еще один такой совсем другого рода гипотетический объект, но это уже как бы он не совсем из элементарных частиц следует. Но тем не менее, он там как-то в ранней Вселенной он был как-то связан с каким-то ответвлением физики микромира, что такие объекты могли образовываться в ранней Вселенной. То есть не из звезд черные дыры образуются, а из какого-то первородного вещества самой ранней Вселенной. Вот. И тут, конечно, борьба идет за то, чтобы можно объяснить или нельзя объяснить с помощью таких объектов скрытую массу. Вот.
А у ученых вообще есть понимание, каким образом и в каком направлении, да, осуществлять поиск вот этих гипотетических частиц, аксион, гравитон и прочее?
Да, так. Да, совершенно верно. Да, правильный совершенно вопрос. И под каждую частицу, разумеется, свой поиск. Под аксион это свои эксперименты совсем, они специфичны, они годятся только для аксиона. Для стерильного нейтрино, ну, прямого поиска я так не вижу, но оно может быть нестабильно, и оно может распадаться там, ну, говоря, на два гамма-кванта, которые можно пытаться искать. Но сейчас так получается, что даже вот по такому распаду на два гамма-кванта, ну, на, там, на нейтрино обычный гамма-квант, его уже ограничивают, то есть, как бы говоря, по отсутствию такого сигнала на небе, он начинает ограничивать. То есть, грубо говоря, вот каждое предсказание – это палка о двух концах. Либо оно, наоборот, будет являться подтверждением, либо, наоборот, из-за отсутствия наблюдаемого эффекта такого будет ограничением. То есть вот так все это, все сложно в науке, тут как бы все это развивается. Вот. Вот если там такая частица, как нейтралино, и подобные им, там целый класс их выделяют, таких частиц, их общим названием называют ВИМП, просто какая-то слабо взаимодействующая частица, какая-то массивная слабо взаимодействующая частица, ну, в частности, нейтралино, может быть, в частности. Их ищут под землей, в подземных детекторах. Это очень такая сейчас развернутая широкая деятельность, я бы сказал, уже на уровне ускорительных экспериментов по масштабу. Широкая деятельность. В общем, сейчас вот ищут такие частицы, долго уже ищут. И здесь тоже все сложно. Тоже все сложно. Пока результат отрицательный, можно сказать.
Константин Михайлович, спасибо вам большое за вот это интервью. Мне кажется, было достаточно интересно и вполне себе понятно. Константин Белоцкий, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского ядерного института МИФИ, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Спутник Эрудита.